Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой». Я ее ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель Никольского храма села Лямцево Домодедовского района, протоиерей Александр Трушин. Здравствуйте, батюшка! Мы рады вас приветствовать в этот день Поправства Крещения
Господня. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Батюшка, мы будем отвечать на много вопросов. Мы в прямом эфире. Я бы хотел напомнить, что мы ждем ваших звонков по телефону 8-495-781-49-54. Также вы можете видеть телефон прямого эфира на ваших экранах в течение всей передачи. Батюшка, вот первый вопрос, который нам прислали телезрители, звучит так. Является ли грехом равнодушное отношение к своему здоровью?
Вопрос этот напоминает высказывание многих старцев о том, что человек должен, ну, честно скажу, это высказывание звучит в отношении монахов. Монах должен подлечиваться, а не лечиться. Угу. То есть лечиться нужно ровно настолько, насколько ты можешь потом быть в форме и послужить своим близким. Но нельзя это превращать в какой-то такой эгоистический и такой личный все время интерес. И мы знаем, что есть люди, которые буквально страдают. И я сейчас считаю, что сейчас навязывают вот эту проблему, то есть подогревая человеческий эгоизм, все время говорят о личном здоровье. Но еще это доходит до абсурда.
Постоянно люди лечатся, ищут болезни.
Да, а потом можно понять, что у многих появляется такое, знаете, даже психологическое какое-то или психическое заболевание, что он все время находит в себе болезни. Помните, это была шутка, говорят, болезнь студента-медика третьекурсника. Читая энциклопедию, он находит в себе все болезни, буквально, которые указаны в энциклопедии. Так вот, есть буквально люди, которые все время в себе находят болезни и через это требуют все время к себе внимания. Обратите внимание, что когда мы обращаемся к нашим святым, никто из них не жалуется на свое здоровье. В житиях святых практически ничего не говорится, что человек лечился или человек был болен, но только тогда, когда мы явно видим это. Ну, например, согбенность преподобного Серафима Саровского после нападения разбойников. И опять же, он ничего не говорит, простите, у меня спинка болит, мне некогда с вами встречаться. Он принимает людей, он благословляет детей и так множество других. Поэтому сейчас, вот в то время такое, оно всегда было, любое время мы смотрим с вами, и люди должны лечиться ровно настолько, насколько он может исполнять свой долг. Поэтому в этом плане однажды мне встретился фильм о бойцах спецназа, и там выступал начальник госпиталя. Вот шел с ним разговор о том, как лечатся раны спецназовцев. Вот. И он высказал очень хорошую мысль, что солдат подлечивается ровно настолько, чтобы он мог продолжать участие в бою. Вот я считаю, что в нашей жизни мы должны быть солдатами своей духовной жизни и приводить себя в порядок ровно настолько, чтобы мы могли дальше участвовать. Повторяю, а не превращать всех своих окружающих в эдакий хоровод, который вокруг нас ходит. Один несет таблетки, другой капли, третий нас укладывает в больницу, четвертый собирает с окружающих деньги на наше лечение. И вот это вот бесконечно, бесконечно, бесконечно.
Батюшка, есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос, постараемся на него ответить. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, поздравляю вас с крещением Господним.
Спасибо.
У меня два вопроса. Первый. Я понимаю слова Евангелия. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Это Евангелие от Матфея, глава 24. А второй вопрос. Как понимать слова Евангелия от Матфея, глава 24? Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две имеющие в новах. Одна берется, а другая оставляется. Спасибо, Господи.
Во славу Божью. Вот. Но телезрительница не представилась как по имени. Вот. Очень приятно, что вы читаете Евангелие. Я думаю, что когда вы будете читать второй и третий раз эти места, то вы поймете, что их нельзя выдергивать, эти строчки, из контекста. Вообще беда очень многих читателей, и также мы с этим с вами сталкиваемся и в медиапространстве, когда выдергивают из контекста, и отдельные строчки звучат, ну, как бы оторвано, то есть непонятно, к чему они, или по-другому можно сделать так, поймать любого богослова и заставить его пояснить эти строчки. Потом начинаешь читать контекст, и выясняется, что, ну, мягко выражаясь, он сам додумал, что там должно быть. Поэтому на будущее очень вас прошу, попробуйте сохранить контекст, и вы тогда поймете, что речь идет, например, о жителях Иудеи. Он обращается именно к иудеям, для которых суббота была дорога. Вот. Ну и вообще на будущее этим же приемом выдергивания из контекста пользуются нередко сектанты в разговоре с православными. Вот слушаешь, вроде человек и правильно что-то говорит, и понимаешь, что как-то что-то не хватает. Вот. Он начинает по-своему трактовать, и ты, потрясенный этим трактованием этих строчек, выходишь, открываешь Евангелие и видишь, что совершенно был другой смысл. Вот. Радость моя, это хорошо, что вы штудируете Евангелие. Со временем у вас появится возможность, повторяю, перечитывать его по нескольку раз, и вы легко увяжете с предыдущим и последующим текстом. И вам будет легко, и будет понятно. Вот то, что хотелось бы сказать вот в отношении этих строк. Вот. И на будущее тоже очень многие вещи, вот многие там цитируют святых отцов. Поэтому с большим уважением отношусь к лекторам или к тем священникам, которые, если цитируют святого отца, то они зачитывают всю мысль. Иногда это довольно долго слушается, но ты понимаешь именно всю мысль. Известно, что в традиции собеседований Китая было принято так. Если мой собеседник, вот в данном случае Сережа, высказал какую-то мысль, то я, как слушатель, обязан ее повторить. Спросить: Сережа, ты имел в виду вот это? И дальше слово в слово повторяю его мысль. И если я не отвлекся и не переврал его мысль, вот его фразу, то значит, я правильно понял вопрос. Вот. Поэтому, друзья мои, вновь и вновь возвращаюсь. Возьмите такую вот культуру цитирования мысли. То есть всю мысль, если даже она у вас занимает много места, ну, значит, либо мы ее не цитируем, вот, либо зачитываем все. Вот это очень нужно, это будет очень правильно. Иначе мы много бед можем натворить вот в таких вот вырванных кусках цитат. Вот. Или иначе появятся толкователи, ну, знаете, то, что называется от ветра головы. Вот. Что вроде бы да, вот так вот по мысли, а как там на самом деле, может быть, далеко от истины, далеко.
Батюшка, такой вопрос нам пришел. Вот что делать с прошлогодней крещенской водой, оставшейся с прошлого праздника? Может быть, это немножко простой вопрос и несколько комичный.
Нет, это очень хороший вопрос, потому что я думаю, что вопросов будет немало. А что делать нам с бутылками, на которых наклейки с храмами, с крестами?
Ну да, вот. Сейчас это очень много.
Винные маслицы разные, бутылки, пакеты. Да, на которых вообще иконы напечатаны. Вот это уже появляется целая проблема. Угу. Честно говоря, как-то ее надо решать очень серьезно. Вот. Я знаю, что ряд храмов берется, например, собирать у себя и как-то это утилизирует. Вот. Но тоже со всей округи не будешь собирать там бутылки из-под масла или пузырьки из-под чего-то там.
Или вот эти маленькие иконочки, которые бывают,
да,
часто,
да,
раздают,
вот
продают
в изобилии, то, которые уже потеряли вид, согнулись от старости там, или запылились, выцвели. Вот, да и просто в обилии эти иконочки привезены. Мы как-то в одной из передач с вами говорили на эту тему. Угу. Вот. Поэтому, если вода пригодна для употребления прошлогодняя, то воду выпить самым настоящим образом. То есть нельзя святыню выливать туда, где она будет попираться ногою или лапами животных. Вот. Если у вас по каким-то причинам сосуд зацвел, или вода дала там запах какой-то, ну, пожалуйста, вылейте его в цветы. Вот. По древней традиции у нас с вами, не знаю, прибегают ли сейчас к исполнению, церковь наставляет, например, что какие-то святыни, которые вышли из употребления, они выливаются в текущую реку. Даже, например, это было связано, если по каким-то причинам осталось причастие, и его не смогли потребить вовремя, и оно пришло в негодность для потребления, то выливалось в текущую реку. Пожалуйста, вам ничто не мешает. Если у вас есть дача, приехайте на дачу и этой прошлогодней святой водой полейте кустики там смородины, вот, или розочек, там, где не бегают собаки, не будут это место попирать лапами своими. Вот. Ну, а так я считаю, что надо просто выпить.
Да, нас свой своих...
Абсолютно не теряет благодатного своего состояния, насыщение Духом Святым не теряет, и эту благодать несет нам с вами, конечно.
Батюшка, вот такой вопрос. Вот как преодолеть робость перед священником? Часто хочется просто пообщаться, но удобно ли это? Хороший вопрос.
Удобно. Да, вообще надо, мне кажется, почаще поднимать так называемые житейские вопросы, потому что нередко люди читают много книг, книг богословских, вот. А вот в простое общение в храме, простое общение со священником, ну, мягко выражаясь, нарушено. Правильность его нарушена. Вот. Поэтому иметь возможность побеседовать со священником, вообще, считай, большая радость. Вот. Сам когда-то проходил, будучи юнцом мирским, и приезжая к священнику, который жил в 20 минутах езды на автобусе от моего дома, он мне нередко говорил: «Представляешь, какая у нас с тобой радость? У тебя есть возможность пообщаться со священником». Я грешным делом про себя думаю, надо же, какой гордец. Вот. И только потом понял, что он имел в виду, что есть возможность решить вопросы свои духовные во внеслужебной обстановке. Итак, возвращаемся к нашему вопросу. Угу. Есть ли возможность пообщаться со священником, есть ли желание? Ну, прежде всего, давайте так, спросим у священника, когда у него есть такая возможность. Может быть, предложить ему, пригласить его. Собрались несколько мирян и говорят: «Батюшка, вот мы бы хотели бы вот задать вам вопросы, такие личные, в неслужебное время. Вот можно ли вас там в той же трапезной при храме собраться, но вот узким кругом, и чтобы вы с нами побеседовали?» Когда у священников проходит вот этот период праздничных богослужений, когда у нас перестают, так сказать, отваливаться ноги и разламываться спины, вот, конечно, нет такого священника, который бы с радостью не побеседовал со своей паствой, не пообщался. Иногда даже с одним человеком, желающим, вот, ну, будем говорить, понять церковную жизнь. Понять церковную жизнь. Притом очень радостно, что в таких личных беседах, не в проповедях, не в общественных каких-то, а в личных, нередко поднимаются вопросы, которые касаются личной жизни священника. И люди хотели бы, ну, уточнить, вот, чтобы не рождалось каких-либо сплетен, пустых слухов не слушать. Вот. Я считаю, что очень полезно задать священнику в личной беседе какие-либо вопросы, которые прихожанина смущают, вот, или интересуют. И вот в личной беседе, я думаю, что священник обязательно рассказал бы, как решаются эти вопросы, и вообще, вопрос ли это, может быть, на самом деле и такой проблемы не существует. То есть время на личные беседы быть должны. Вот. Ну, наверное, вот мне так кто-нибудь сейчас слушает и говорит: «Да, батюшка, хорошо вам говорить, вот у нас там 1500 народу каждое воскресенье, попробуй поговори». Но очевидно, вот как сельский священник могу сказать, что периодически мы находим время и, так сказать, со своими близкими, я имею в виду с теми, кто в это время в храме трудится, вот после окончания вот этого трудового дня, там повара освобождаются, которые готовили обед. Ну, повара – это наши же прихожане, это не профессиональные повара, это добросовестные хозяйки, они на самом деле могут быть там инженерами, врачами, вот. А при храме она несет послушание, как повары готовят для всех, кто трудится в это время в храме. Вот. И вот повара, те, кто там дежурил по храму, мыл полы, тер подсвечники, вот мы потом собираемся, садимся за стол, наливаем чай, никаких лишних. Вот. И в это время решаются очень многие вот такие вопросы о внутренней жизни прихода. Вот поднимаются больные вопросы, ведь каждый приход имеет свои какие-то раны, будем говорить, какие-то нерешенные проблемы. И очень хорошо, когда люди имеют возможность вот так собраться, задать этот вопрос, решить эту проблему. Вот. То есть уже, ну, почти как с глазу на глаз со священником. Вот. Так что обязательно должны быть личные беседы, обязательно, по моим понятиям, не должно быть отчуждения между священником и приходом. Вот как раз, ну, в храме там у меня, я считаю, что приход – это и есть семья. Вот это и есть семья. Вот. И многие люди, особенно действительно люди одинокие, уже, может быть, с возрастом одинокие, или так сложилась жизнь, они видят семью в своем приходе, они видят семью. Ну да, такие же проблемы, как в семье. То один чудит, то другой очень хороший, слишком хороший. Тоже вопросы возникают. А чего ты вдруг такой вот стал ласковый? Вот. Третий, четвертый старательный. Вот. То есть вот как настоящая семья живет, такие же вопросы и вот возникают в семье, в приходской семье.
Кажется, это большая удача для священника, когда ему хотят задавать вопросы, и когда вообще интересуются жизнью, и есть какая-то обратная связь вообще с прихожанами. Зачастую просто люди боятся, и на этом все заканчивается. А вот кто-то хочет. Наверное, хорошо, что он этого хочет.
Но не должны бояться церкви, не должны бояться священника. Как бы он с виду грузин ни был, он человек. И как бы вот там много прихожан у него не было, он все равно видит в них своих чад. Вот. Но что хочется исключить те моменты, когда, например, люди называют себя чадом какого-нибудь известного священника, а потом с ним беседуешь, он говорит, да я знать такого человека не знаю. Вообще там начинаешь объяснять ту проблему, которую подняло его так называемое духовное чадо. А, да, был такой человек, помню, что год назад приходил. Действительно. Вот. То есть этот человек себя считает чадом, но на самом деле никакого окормления, ни духовного, ни попечительства не имеет от своего такого духовного отца. Вот. Но это, вы знаете, такое неуставное, не обязательно требовать с каждого священника, чтобы он стал там родным отцом для каждого прихожанина. Вот. Но хотелось бы, потому что вот вы очень удачно употребили выражение «бояться священника». Нельзя, чтобы это было. Бояться нужно Бога обидеть. И в священнике видят вот этого служителя, проводника. И он, этот проводник должен помочь тебе решить проблему, как мне Бога не обидеть. Вот, поэтому вновь возвращаемся там, как апостол Павел пишет в своем послании, что одни из вас там считают себя Аполлосовым, другие Кифовым, вот, третий Павловым, но не Павел распялся за вас, да, и не Кифа. Вот. Так и здесь мы встречаем людей, которые, например, могут кичиться тем, что они являются прихожанами того или иного священника, проповедника, а окормления видно, что нету. То есть не успевает бедный батюшка, там, имея паству в несколько тысяч человек, не успевает он каждому уделить внимание. Вот. Но уж если ты считаешь его своим духовником, своим духовным отцом, ну тогда тянись к лучшему, чему он учит. Вот. И тогда будут добрые плоды, добрые результаты. Вот. Трудно священнику? Трудно. Трудно в этом плане быть все время на людях и в личное время быть, вы знаете, трудно. Действительно, батюшки там чувствуют себя, как говорили там раньше, как на юру. То есть, с какой стороны ни глянь, все время его видно, все время его видно. У него нет ни личного времени, ничего. Вот. Но встречи, считаю, что должны быть такими. Угу. Для меня в свое время примером послужил, когда мы искали в архивах документы об истории своего храма, какие-либо записи, то наткнулись и на записи, попавшие в архивы в наши, что вспоминает, например, мы служим новогоднюю службу. И с момента восстановления храма, с 1994 года, я ввел новогоднее богослужение. То есть, пожалуйста, все приглашаются с 31 на 1 и служится божественная литургия. Вот. Но сначала пришло там 5 человек, 10 человек, потом больше и больше. Там, сейчас дошло. Но для сельского храма, повторяю, это немалые цифры. Одних только причастников у меня было 60 человек. Вот. Это хороший показатель. То есть почти 100 человек пришли встретить Новый год на богослужение, на божественную литургию. Не за столом, не за пьянкой, не оправдываясь потом, ой, простите, батюшка, нарушил пост, вот новогодний стол, пришлось студень есть. Вот. Нет, они были на литургии. И, вот. И, конечно, было очень приятно. И когда нам работники архивов прислали выписку из каких-то старых архивных записей, и там вспоминается, ну, судя по всему, сыном священника, что в нашем храме много лет принято праздновать Новый год за божественной литургией. 1903 год. Угу. Думаю, так вот еще. Оказывается, сам храм продиктовал нам, что Новый год надо встречать богослужением. Вот. Ну, вот так вот семья рождается. Вот. Не просто, да с любой семьей не просто. У человека одна жена и один ребенок, и то не просто складываются отношения. Вот. А в приходской семье любые отношения не просто складываются. Но семья есть семья, и она должна жить вот этими порядком семьи, духовной семьи.
Батюшка, у нас есть звонок от телезрителя. Давайте послушаем, постараемся ответить. Здравствуйте, задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер. Наконец-то я хочу, не боясь, задать вопрос. Угу. Вот Евангелие Христос, о котором пришествие говорит, там такие слова. От нетом или часть не знает никто, ни ангелы небесные, ни сын, а только Отец мой небесный один. Во-первых, как это сочетается с равенством в Троице. То есть Отец только знает, Сын, вторая ипостась, не знает. О Святом Духе вообще не говорится. И в символе веры от Отца исходит Дух Святой и рождается Сын. Равенства, получается, нет. А как же это все сочетается?
Интересный вопрос.
Да, вы мне задали богословский вопрос. Очень такие, честно говоря, непростые. Вот. И так отвечать на них непросто, непросто, потому что мы знаем с вами, что в символ веры изменили католики, да, и филиокве не принимается православной церковью. Мы оставляем с вами, вообще восточная церковь оставляет с вами звучание того символа веры, который и был принят как раз предыдущими соборами. Вот. Сказать вам, что как это сочетается в Святой Троице, ну, простите, мне не открыто. Вы меня простите, Бога ради, мне не открыто. Как эта тайна была решена самим Богом в Святой Троице, и как ее донесли до людей, чтобы им было понятно, вот. Это уже, знаете, второй вопрос. Потому что, читая евангельские тексты, читая тексты Апокалипсиса, Откровения Иоанна Богослова, мы с вами понимаем, что ряд формулировок даны для человека, для его понимания. Это не значит, что так и было на самом деле в божественном замысле. Так же, как, ну хорошо, мы с вами привыкли к изображению Бога Отца в виде седого старца. Но нигде не сказано, что именно так он выглядит. Мы знаем с вами праздник Богоявления, когда был услышан глас с небес, когда Сын Божий, воплотившись и родившись через Деву, пришел к нам зрак раба Приим, и Дух Святой в виде голубини сошел на него. Но опять мы не пишем, и нигде не говорится с вами, что появился на небе великий старец там седовласый, и его голос там, открыты были уста, и его голос прозвучал. Итак, значит, первое, то, что принято догматами церкви, давайте сохраним и не будем подвергать сомнению. Для этого догмат и существует. Иначе бес нас уведет. Мы будем с вами подвергать сомнению разные слова, разные фразы, разные мысли. Это то, что касается догматов. Вот. Второе. Принять мысль, что многое в духовной практике изложено на понятном для человека языке. Ну, так же, как мы с вами перекладываем при переводе тех или иных мыслей духовных, перекладываем на язык тех людей, которые будут это читать. Да, известная история, например, с переводом того же «Отче наш», молитвы «Отче наш». Вот, когда стали переводить ее для северных народов, то выяснилось, что фразы «хлеб наш насущный дашь нам днесь» якутам непонятно, но нету хлеба у них. Ну что ж, значит, написали «рыбу дашь нам на каждый день». Вот. И, конечно, якут удивится, приехав к нам, что, оказывается, в этом месте у нас молитва «Отче наш» звучит иначе, чем у якута. Да, мы с вами знаем историю с посланием святого апостола Павла, который сравнивает и говорит о взращивании своего духовного чада, имеется в виду вообще духовных чад, посомых церкви, говорит, один сажал, там я поливал, третий там еще что-то делал, он сравнивает с посадкой пшеницы, а урожай собирает третий, но каждый пребывает в награде, и тот, кто сажал, и тот, кто собирал. Вот. Но когда стали переводить на корейский язык, то выяснилось, у них нету пшеницы, у них есть рис. Рис сажают, но никто рис не поливает, он и так в воде. Тогда для перевода мысли апостола Павла решили прибегнуть к тому, какая следующая операция делается после посадки риса. Оказывается, когда ростки риса появляются из воды, их привязывают к палочке. Поэтому мысль звучит так. Один сажал, другой к палочке привязывал, третий урожай собирал. Все, корейцу понятно. Вот так, оказывается, взращивается и человек в духовной жизни. Вот. Поэтому, еще раз возвращаюсь, что ряд мыслей, которые мы с вами перечитываем заново и заново, связаны с тем, как они изложены на понятном для человека языке, в понятных для нас таких формулировках.
У нас есть еще один дозвонившийся телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте ваш вопрос.
Добрый вечер, отец Максим. Вот, у меня такой вопрос. Я вас спутал, не знаю,
извините. Отец Александр.
Ну, не важно, отец и достаточно.
Извините. Вот, у меня вопрос по исповеди. Вот, батюшка, садишься, ты готовишься к исповеди. И начинается перечисление, как говорится, своих проступков, не зная чего, сидишь, думаешь. Потому что уже я пожилой человек, по сути, таких больших камней у меня нет уже. В них исповедовалось. Вот где бы мне почитать, как исповедовались старцы, они мелочевку какую-то рассказывали, но они все это на богословской основе делали. Вот где бы это почитать? Чтобы понять, что же такое все-таки исповедь.
Хороший вопрос. Как раз в той теме, в которой мы с вами ведем, практические такие навыки церковной жизни. Но сказать, что старцы, как вы сказали, на богословской основе готовились, я думаю, не совсем точная формулировка. Вот. Я думаю, что старцы у нас с вами готовились на основе плача своего сердца. Воплей своего сердца. То есть, чем больше человек понуждает себя вести духовную жизнь, тем острей он чувствует те прегрешения, те греховные токи, которые вдруг по нему пробегают. И он их ловит, эти токи, и сразу задает вопрос, а почему они по тебе пробежали? Как оказалось, что ты проводник этих токов? Поэтому, как вы сейчас сказали, большие камни уже у вас, так сказать, исповедны. Я думал, вы сейчас скажете, вырезаны уже большие камни. Вот. А песок остался. Вот. Ну что ж, это медицинские такие, ближе к медицине. Поэтому, друг мой, я думаю, что, во-первых, если вы повнимательнее послушаете своего приходского священника, он наверняка периодически, как и все священники, делает проповеди, посвященные исповеди. То есть, как готовиться, на что больше обратить внимание. Второе. По практике исповедующего священника могу сказать, что хорошо, когда люди обращают внимание, что говорит Иисус Христос, когда вы читаете Евангелие. Я помню, как один из замечательных проповедников сказал, возьмите карандашик, подчеркните, прочитая Евангелие, только слова Иисуса Христа. И вы увидите те заповеди, которые Он дает нам с вами, и по которым нужно исповедоваться. Вот. Второе, конечно, у нас с вами есть общепринятые книги. Это и труды Иоанна Крестьянкина о подготовке к исповеди, и многих других отцов, которые также говорят об исповеди. А еще хорошо бы вы поговорили во время исповеди со священником. Батюшка, на что бы вы хотели обратить внимание? Вот на что мне обратить внимание, как исповедующийся, в данном случае мы разговариваем с женщиной, вот на что мне обратить внимание? И вы увидите, что вам не понадобится сидеть целые вечера и составлять список, то есть эдакие мемуары писать о своей прошедшей там неделе или о своем прошедшем месяце. Наверняка есть основные вещи, то есть то, что больше всего вас раздирает. Когда человек увидит это, то он поймет, что все остальное проистекает вот от этой грязи. Вот одна капля яда упала, это не значит, что мне надо изолировать эту каплю. Это значит, что и вокруг почву мне надо изолировать. А может быть, даже и те побеги растений, которые родились на этой почве возле этой капли, тоже надо изолировать. Итак, у нас с вами появляется самое главное – это выкопать, перекрыть вот эту каплю яда. И поверьте мне, тогда отпадет ряд вещей, которые становятся, ну, такой временной пылью. Конечно, у нас с вами грехи какие-то набегают, с каким-то мы не успеваем справиться, с какими-то и не пытаемся справляться, считая их неважными. Какие-то грехи стали составной частью нашей жизни. Вот это самое страшное. Вот эту часть надо убирать. Какие-то грехи стали нашей страстью. Вот это надо вынимать. Поэтому их немного, их как закон всего несколько, а может быть даже 2-3, не больше. Но вот именно в этом надо исповедоваться. Допустим, не могу справиться с бесконечным осуждением. Я могу бесконечно приходить к батюшке и вот в этом исповедоваться. И вот тогда со временем, ну, бесконечно, наверное, много сказал, вот, появляется у тебя, во-первых, желание справиться с этим грехом. Во-вторых, Господь посылает. Вдруг попадаются в руки те книги, которые подсказывают, как справиться именно с осуждением. Ведь посмотрите, мы с утра с вами выходим, да, и начинается там и правительство не такое, и погода не такая, и уборщица не так помыла лестницу в подъезде, вышли из подъезда, дворник не убрал снег, там водитель троллейбуса вовремя не подъехал. И вот так целый день. И человек втягивается в это и даже не замечает за собой. Он начинает выискивать какие-то там грехи. Вот я с женой поругался, вот там чего-то не сделал. Милый, да ты день за днем живешь уже много лет и из осуждения не вылезаешь. Что ты волнуешься, что ты с женой в этот раз поругался? А ты попросил у нее прощения? Нет, а что я буду просить у нее прощения? Она же что-то там вовремя картошку мне не пожарила. Я пришел с работы, а есть нечего. Почему я должен просить у нее прощения? Вот с этого момента ты как христианин кончился. Во всяком случае, приостановился. То есть обратись к своим близким. Кто-то нам из святых с вами отцов напоминает. Хотите узнать о своих грехах? Выслушайте, что во время брани близких вам людей на вас вам выставляют в осуждение. То есть, когда вас бронят, в чем вам высказывают, так сказать, ваши проблемы? И вы сразу узнаете, какие основные грехи вас сопровождают. Вот, вот то, что касается исповеди, вы простите, но знаю, что многие священники, вот, и я к ним отношусь, вот мы стараемся убедить своих исповедников сократить вот эту огромную исповедь, когда там на нескольких листах приносят, и, так сказать, вот он приходит каждое воскресенье исповедоваться, и каждое воскресенье у него там по 4 исписанных листа с двух сторон. Вы знаете, не верю. Вот в эти 4 листа не верю. А вот 2-3 греха, которые он мне главные называет, и я вижу, что они из него прут, эти грехи, вот в это верю. Вот. Но нередко, что человек за этим обилием мелкого, так сказать, ссора, мелкой пыли, не видит тех валунов, которые у него посреди дома лежат. Вот. То есть он к ним привык. Поэтому дай вам Бог сил, радость моя, и я верю, что Господь вам пошлет это радостное состояние, увидеть своего такого основного врага, который там вцепился в нас или поселился в нас. И вот это начинается, вы знаете, аж до плача, до слез должно быть. Ужас, как же мне от этого избавиться? Ну как же? Вот я никак от этого избавиться не могу. Вот дай Бог, чтобы это состояние было, потому что, повторяю, многие не хотят избавляться. Он не считает это грехом. Вот тогда, да, тогда страшно. Тогда сердце каменеет. Вот. Ну вот, друзья мои, вот подготовка к исповеди. Попробуйте перечитать свой список, сократить его сразу вдвое, из этой половины оставшейся вот, выбрать вот 3-4 позиции, самых главных. Вы можете не переживать, батюшка вас не осудит, что вы так мало назвали. Вот, вы можете ему сказать сразу, батюшка, вот называю самое большее, что меня раздирает.
Батюшка, у нас есть еще один дозвонившийся телезритель. Да, давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире, задавайте ваш вопрос.
Здравствуйте, здравствуйте, батюшки, ведущий. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот знаете, я как больной человек... Я хожу на костылях, ну, еле-еле доползаю до храма, конечно. Ну, мне недавно на днях сказала женщина, что мы никто не готовимся к исповеди, а все, говорит, на причастие идем без подготовки. Вот. А я говорю, как же без подготовки? Надо это, 3 канона прочитать, а потом последование прочитать. Я больная, то читаю. Она говорит, никто ничего не читает. Она говорит, и я ничего не читаю. Я говорю, вы подходите к чаше, так вот, вот так и подходим. Вот скажите, можно идти вот на исповедь, на причастие без подготовки? Пожалуйста.
Во славу Божию! Что можно вам сказать, радость моя? Есть такое выражение, да, как это называется, информация АБС. Одна баба сказала. Вот вы прихожанка храма, но что вы слушаете, уши развесили всех там, кто приходит и свое мнение высказывает? В зависимости от того, насколько духовной жизнью живет человек, как мы только что говорили, тем тоньше он чувствует свое участие вот в этих божественных токах, которые Господь посылает. И глупо, например, разговаривать между теми людьми, которые живут высокой духовной жизнью, то есть вот себя понуждают трудиться Богу, вычитывают молитвенные правила, блюдят себя. И человек, который считает, что вообще пусть скажут спасибо, что я в церковь-то пришел. Вот есть такие люди, которые говорят, Боже, да ты скажи спасибо, что я вообще к тебе пришел. Вот. И вот даже не впрямую формулируя эту мысль, у многих она держится, и они ее вынашивают и считают правильной. Вот. Поэтому, если у вас есть время, силы, вот вы сейчас сказали, на костылях, да, то есть вам не предстоит бегать по округе, там, даже глупо было мне сказать, там, вот, поухаживать за другим больным, что-то там отнести, навести, не надо. Но можешь помолиться. Я прошу тебя, помолись за меня тоже, а? Вот, помолись за окружающим, потому что, готовясь, как вы сказали, читая три канона, вообще готовясь, вы же молитесь. Вы молитесь. Вы молитесь и за себя, и за своих близких. Не обязательно перечислять в это время по запискам, по помяннику имена этих людей. То, что вы молитесь, Господь дает, будем говорить, благодатное состояние или спасает тех людей, которые причастны к вашей жизни. Сейчас это говорю не в качестве комплимента, а в качестве вашего духовного труда. И пусть это будет вашей основной заслугой. Ну, кто-то там вокруг бегает по округе 25 километров в день, а кто-то выходит, только до магазина может дойти. Но не стоит говорить о том, что тот, кто до магазина может только дойти, не прав по сравнению с бегуном, который бежит 25 километров. Вот. Поэтому, часто, мои возлюбленные, ну, вы бегаете 25 километров в своей молитвенной жизни. А тот, кто с вами разговаривал, вот он едва доползает до соседнего магазина, там 300 метров. Ну, не стоит разговаривать. Он как может, как понимает, так он и участвует в своей духовной жизни. Ну, может быть, даст Бог, этот человек там ухаживает за больными, может быть, там, может быть, он каждый день ходит в ближайший госпиталь и протирает там, моет полы, а то не хватает поломоек в больницах. Вот. Вот, может быть, этот человек, во славу Божию, это делает. Он не успевает читать каноны, но своими трудами, своими ногами он молится. Вот. Ну, дай Бог ему такой возможности спасаться. Вы молитвенно спасаетесь. Вот это и есть, так сказать, взаимная поддержка. Вот, и много говорят про молитвы по соглашению. А мне кажется, вот это и есть молитвы по соглашению, когда каждый живет во славу Божию своими стараниями. Один молитвой, другой трудами, третий там может что-то почистить снег вокруг храма после снегопада, четвертый может какой-то, во славу Божию, ремонт сделать на храме или там другому немощному, именно, повторяю, во славу Божию. Вот это и есть молитва по соглашению. Вот. Поэтому и здесь не вступайте в пустые разговоры. И вот многих мне хочется призвать, вот, ну, не могу сказать, что Сережу прошу, так сказать, себе в помощь, но думаю, что вы тоже с этой проблемой встречаетесь, священники здесь неоднократно говорят в вашей замечательной передаче, вот, что ну, нельзя пускаться в бесконечные пустые собеседования со всеми, кто приходит в храм. Повторяю, каждый будет отвечать перед Богом по своим трудам. По своим трудам. Вот. Поэтому, вот раз вы исполняете молитвенные правила, но введите себе еще одно дополнительное правило – не болтать в храме. Приходите, перекрестились, со всеми поздоровались, поклонились и ротик закрыли. Вокруг вас – вы чего там, ты чего молчишь? А ты молчи. Вот. Ну, Жожа, ты что, глухая, ты меня не уважаешь? А ты молчи. Вот это будет очень полезно и сохранять и молитвенное состояние, и благодатное состояние после причастия, а то мы все время расплескиваем, причастятся, смотришь, вышли из храма, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, какой-то мирский там свои вопросы решает, а что, твоя дочка уже вышла замуж, а нет, твоя, а моя не вышла, ду-ду-ду-ду. Хоть сказать, и чего вы причащались? Что, чтобы потом потерять это благодатное состояние? Остается только, знаете, такое личное удовлетворение. А я сегодня причащался, а ничего не сохранил. Но все равно, что сходил на колодец с ведром, ведром погремел возле колодца, даже, может быть, воды зачерпнул, да все ее вылил по пути. Вернулся домой, а воды-то не принес. Вот так с нами бывает и в нашей церковной жизни. Поэтому причащайтесь, исповедуйтесь, прекратите любую болтовню. Сразу появятся, будут видны вот эти гордецы, которые страшно любят всех поучать, наставлять, как надо делать, как не надо делать. Вот, вот бойтесь таких людей, бойтесь. Наставлять может батюшка вас, вот, или человек высоко духовной жизни. Ну, высоко духовной жизни, так его еще, извиняюсь, разговорить надо, чтобы он согласился тебя наставлять. А вот эти бесконечные, так сказать, училки в кавычках, ой, ну ничего, ничего.
Батюшка, давайте, вот, может, следующий вопрос. У нас несколько минут буквально остается, но давайте успеем ответить. Я эмоциональная мама. Иногда могу накричать на ребенка или на мужа. Допустимо ли это?
Ну, допустим, Ну, Сергей, дорогой, как мы можем сказать, что недопустимо?
Ну,
тем более она очень хорошо говорила. Эмоциональная, да?
Ну, сейчас, видимо,
поговорите
характера.
С грузином, с армянином. Он начнет руками махать, громко говорить. И многие думают, вот, она же кричит, как мужик. Вот. На самом деле, он просто эмоциональный человек. Зато, если вы говорите с эстонцем или с финном, и он так... Вот, и да еще потупив глазки. Это не значит, что он не ругается на вас. Он, может быть, вас кроет последними словами. Вот. Итак... Конечно, мы говорим о сдержанности, особенно внутри семьи. Это трудно, потому что нашим близким достается больше всего от наших пороков, от наших греховных пристрастий. Но тем и хороши наши близкие, что они сохраняют к нам любовь, невзирая на нашу хромоту, будем говорить, невзирая на наше уродство духовное, моральное, они сохраняют к нам любовь, сохраняют терпение. Поэтому, конечно, сказать, нет, все, недопустимо, с завтрашнего дня, не дай бог, там не возвыси голос на своего близкого. Но стараться это надо. Стараться это надо. Естественно, будет напрашиваться с практики вопрос, а как разрядиться, если я завелся со своими близкими, как разрядиться? Ну, не знаю. Конечно, человек духовной жизни должен молиться, и вот эти недобрые накопления, которые у него в течение дня набрались, должны уйти во время молитвы, милостью Божией, любовью Божией. Но если уж вот так не копится, ну, поверьте, повесьте себе где-нибудь в уголке боксерскую грушу, подойдите и начните ее лупить. Ну, это будет лучший вариант, чтобы вы сбросили всякие.
Батюшка, я благодарю вас за сегодняшнюю беседу. Мы даже ответили на почти 4 звонка у нас было, это очень неплохо. И ответили на вопросы, которые нам прислали наши телезрители. Батюшка, ну и напоследок ваше слово, и мы будем прощаться.
Спаси Господи вас за терпение ваше, что вы выслушали, что вы не убежали от экранов. Вот. Друзья мои, будем молиться, чтобы молитва рождала любовь. Если любви нету друг к другу, все бесполезно. Поэтому определяйте себе, люблю я хотя бы своих близких, домашних, тех, кто в храм приходит, или нет. Если нет, значит, все мои предыдущие годы хождения в храм были напрасны. Надо начинать все сначала. Укрепи нас, Господь, каждый день начинать сначала.
Спасибо, Господь, отец Александр. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель Никольского храма села Лямцино Домодедовского района, протоиерей Александр Трушин. А я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.